Третья дорожка четвертой кассеты. Левко открыл глаза. Неужели это не сон? Над ним с фонарем в руке склонился Бальзак. Левко хотел что-то сказать, но у него отнялся язык. В этот миг он ощутил нестерпимый холод. Стужа была такая, что стучали зубы. Он застонал и услышал голос, донесшийся с порога. «Пойдемте отсюда, барин!» Это был голос Жегмонта. «Леон!» — окликнул Бальзак, наклоняясь ниже и освещая фонарем фигуру на соломе. «Ты слышишь меня, Леон?» «Слышу, мсье!» — едва процедил сквозь зубы дрожащим голосом Левко и потерял сознание. Когда он очнулся, возле него никого не было. «Верно, то был сон», — подумал Левко. «Очнулся», — донесся голос старого конюха Свирида Чекаленко. Он рассказал, как среди ночи чудак-француз постучался в окно. Вместе с дворецким они внесли Левка в сторожку. Долго возился с больным этот странный барин. «Где же это видано?» — Свирид разводил руками. «Денег оставил. Сказал поговорить с пани. Пусть, мол, Левко не боится». Левко не боялся. Он внимательно выслушал Свирида. Чего было бояться? Хуже не будет. «И дернул же тебя черт за язык!» — корил его Свирид. «Надо было тебе болтать. Смолчал бы перед управителем. Не убыло бы у Марины». «Молчите, дядя Свирид. Молчите лучше!» Левко заерзал на топчане. «Не покорностью господ улещивать, а палкой!» «Цыц ты!» — замахал руками Свирид. «Замолчи! Мало тебе плетей? Скажи спасибо, что так обошлось!» «Я еще им скажу спасибо!» — посулил Левко. «Я не забуду!» Он закрыл глаза. Его преследовала одна мысль. «Всем бы вместе! Миром всем! Вот было бы дело!» В сердце искрилась надежда. «Настанет пора! Непременно настанет!» «Выучили тебя теперь!» — снова донесся до него голос Свирида. «Выучили! Как же!» — согласился Левко. «Добрая наука! Такая и благодарность будет! Погоди!» «Забреют тебя!» — вздохнул Свирид. «Горемыка ты несчастный, Левко!» «Все мы горемыки! Да кто нас сделал такими? Кто?» Свирид молча отвернулся. «Молчишь! Не знаешь? Или боишься?» Свирид молчал. Левко затих. Лежал навзничь, уставившись в черные балки низкого потолка. Вспомнилось лицо склонившегося над ним Бальзака. Вот его-то в самом деле следовало поблагодарить, поклониться в ноги ему. У него сердце доброе и честное. Только увидятся ли они еще хоть раз? И Бальзак думал в эти минуты о Левке. Эвелина сидела напротив, любуясь блеском перстней на выхоленных пальцах. Ее речь текла спокойно, она говорила тоном непререкаемым и твердым. Бальзак слушал ее, затаив дыхание. «Анаре, вы просто невозможны. Можно подумать, что вам 20 лет. Я уже не говорю о бессмысленности вашего поступка вообще, но ведь вы же могли простудиться. Что это за чудачество — отправляться посреди ночи на черный двор, разыскивать разбойника?» «Да-да, не дуйтесь, все они разбойники». Эвелина гневно ткнула пальцем в окно. «Все! Вы слышите, Анаре? Если им спускать, они перережут нас всех, сожгут наше имение, и здесь будет дикий край». «Ева, бить плетьми человека, разве это не дикость? И вообще...» «Ах, Анаре, молчите лучше! Все это у вас от безделья. Скорее в Париж!» За такие слова год назад он упал бы перед нею на колени. А вот теперь он лишь почтительно поклонился и проговорил. «Скорее бы!» Ждать осталось недолго. И Бальзак знает, что и в самом деле ждать уже недолго. Уже привезены из Киева обручальные кольца. Давно желанный день не за горами. И, быть может, потому что путь к нему был такой путанный и такой нелегкий, в сердце прочно царит удивительное безразличие ко всему. Чувствует ли это Эвелина? Не весь чем растроганная, Она, в конце концов, обещает Бальзаку простить Леона. «Хорошо, этот хлоп останется в Верховне». Но можно ли верить ее словам? О, у Бальзака достаточно причин для сомнений. Бежали зимние дни. Бальзак думал, то вьюга катит их в далекий пустынный край. Он не выходил из комнаты. Нередко его навещал Кноте и развлекал своими остроумными рассказами. Бальзака удивляла ограниченность врача, но одновременно увлекала таинственная сила самоуверенности, которой обладал Кноте. Сам не желая того, он полюбил одиночество. Что это означало? Сколько ни думал, определить не мог. В этот вечер, как и во все предыдущие, перед тем, как уснуть, он попробовал читать. Он долго перебирал книги на столе, и захотелось взяться за свою книжку. Он взял в постель кузена Понса и, забывшись, с наслаждением читал страницу за страницей. Право, ему нравился этот смиренный, чудаковатый Понс. Где еще в свете можно было найти человека, который бы, так как Понс, любил старину, понимал ее, отдавал ей свою душу? Бальзак с любовью перелистывал страницы и видел перед собой кузена Понса. А когда глаза утомились, положил книгу на столик, но мысленно продолжал читать ее. Его даже не удивило, что память с непостижимой последовательностью восстанавливала фразу за фразой. И когда это оборвалось, и он раскрыл глаза, то от удивления едва не вскрикнул. Собственно, хорошо, что он не кричал. Вот уж было бы ни к чему. Еще напугал бы тихого кузена. А тот спокойно улыбнулся, сидя в ногах Бальзака, и взгляд его был умиротворенный, теплый. Он даже не поздоровался, только улыбнулся, и все. Бальзак чуть не погрозил ему пальцем, но своевременно удержался. Такая неосторожность могла неприятно повлиять на Понса. То, что он не поздоровался, можно в конце концов извинить. Все антиквары — чудаки, но в душе они — джентльмены. Этого сознания совершенно достаточно, чтобы не обижаться на них. Бальзак решил все-таки, что это видение. Он отвернулся, и то, что он увидел, заставило его на миг забыть о Понсе. Сюда, точно на Великий Совет, сошлись его приятели и друзья. В кожаном кресле за столом расположился писатель Д'Артес. Позади него прислонился к стене философ Луи Ламбер. На низеньком пуфе сложил на коленях руки Каналис. Справа от него смеялся химик Балтазар Клес. В углу виднелась сгорбленная фигура задумчивого изобретателя Сешара. «Добрый вечер, друзья мои!» — приветствовал их радостно Бальзак. Никто из них не ответил, но это не удивило его. Он хотел встать с постели и попросить несколько бутылок вувре, этого чудесного вина, надеясь, что оно развяжет гостям языки. Но смирение сидевшего в ногах Понса вселило в сердце Бальзака добродетельные намерения. Он понял вувре излишне. Понс, точно одобряя его решение, едва заметно кивнул головой. Это растрогало Бальзака. Сколько лет прошло, а Понс все не изменил своей добродетели. «Ну вот, друзья мои, я рад, что вы заглянули. Я счастлив, друзья». Теперь у меня, наконец, есть кому пожаловаться. Посмотрите, дорогой Артес, какой я лентяй. Откройте ящики и убедитесь, что привезенная из Парижа бумага лежит нетронутая. Бальзак подождал, пока Артес открыл ящик и удостоверился в справедливости его слов. Он перехватил взгляд, брошенный Артезом, на его белый фланелевый халат и горько заметил. «О, мой друг, не ищите на рукавах этого халата чернильных пятен». «Нет, не потому», — поспешно добавил Бальзак, «что я всю жизнь твердил, что истинный литератор должен работать аккуратно». «Поверьте, вовсе не потому. Я лодырь. Понимаете, лодырь — бездельник». «Вы, Балтазар Клес, и вы, Сешар, перед вами великое будущее, химия и изобретательство. Грядущее столетие готовит счастливую почву для вашей деятельности. Когда-нибудь вы отблагодарите меня за то, что я вызвал вас к жизни. Химия и изобретательство». Бальзак мечтательно произнес эти слова и весело рассмеялся. «Не сердитесь. Мне так хорошо с вами. Вот я и разрешил себе такую вольность». «А что вы скажете, Каналис?» «Собственно, вам-то и нечего говорить. Лучше я вам кое-что расскажу. Вам необходимо знать это, хоть это и печальные вещи». Музыканта-скрипача бьют нагайками, топчут сапогами. Потом его истерзанного закапывают, как собаку в степи, и вбивают в головах деревянный крест. Но мелодия, созданная им, остается. Она живет. Вы понимаете меня, Каналис? Это ужасная история. Я долго думал над нею. Она меня заставила поразмыслить и о моей судьбе. Но это лучше обдумать Луи Ламберу, он философ. Однако, друзья, что же вы молчите? «А, я знаю», — догадался Бальзак. «Мы с вами давно не встречались, и вы ждете моего рассказа. Что же я вам расскажу?» «Вы знаете, самому неприятно, что мне не о чем рассказывать. Жаль, с вами не пришел Рафаэль. Он остроумный юноша. Он бы нас развеселил». «Молчите?» «Ну что ж, молчите. Я не насилую вас. Хотя должен заметить, что это не совсем вежливо с вашей стороны. Тем более, друзья, что я очень нездоров. Сердце, друзья, бастует. Это все накануне конца, друзья. Вы понимаете меня?» Он замолк, внимательно наблюдая лица своих нежданных гостей. Он увидел, как все они после его слов озабоченно переглянулись и грустно опустили головы. «Не грустите», — успокоил он их. «Я думаю, что еще успею кое-что сделать. Намерение у меня есть, а когда есть намерение...» «Мсье Артес, вы что делаете?» «Что вы делаете, мсье Артес?» Бальзак выкрикнул это единым духом, приподнялся на локтях и с ужасом следил за жестами Артеза. Писатель Артес взял из серебряного стакана связку гусиных перьев и ломал их одно за другим, бросая себе под ноги. Бальзак ждал, что кто-нибудь из гостей остановит безумца. «Остановите его, Понс!» — обратился он к кузену, чувствуя, что не может встать. Но тот даже не шевельнулся. «А вы, Ламбер, что вы стоите, как камень? Не давайте этому дикарю ломать мое оружие! Остановите его! Я приказываю, вы слышите? Как вы смеете молчать? Вы же мои, мои...» Ему не хватило воздуха. Он упал на подушки и, уже теряя сознание, сквозь глухой кашель выкрикнул: «Мои герои! Мои герои!» Очнувшись, он увидел над собою лицо Эвелины. Она с ужасом говорила: «Вы так кричали, Анаре! Вы так кричали! Что с вами?» Глава 22. Круг сужается. Круг сужался. Пути людские оказались коротки. Кобзарь Северин Беда со временем почувствовал это. Шла весна 1850 года. Месяц март пропел в степях свою песню. Повсюду веяло обновлением. Вскрывались реки, таял снег. Ветер стал мягким и тревожным. Все время он играл на одной басовой струне. На разъезженных трактах застревали почтовые лошади, ломались колеса рыдванов и карет, и только круторогие валы, мало считаясь с мартовской слякотью, равнодушно месили грязь, покорно несли на сильных шеях ярма и тянули, что было силы, вазы, чем бы ни были они нагружены. Им, круторогим, в конечном счете было все равно, что вести. Оживали раскидистые крепкоствольные липы по обочинам гетманского тракта. Безлистые, мокрые, широко разметав костлявые ветви, они в утренней мартовской мгле напоминали стадо диковинных существ, затерянных в бескрайней степи. Слался в безвесть гетманский тракт. По степи катились мохнатые клубы тумана. Земля жадно впитывала снег и стыдливо лежала, обнаженная, в ожидании настоящего тепла. И в эту весну, в эти мартовские дни, дед Северин Беда продолжал свои странствования. Он был все такой же мудрый, спокойный, отзывчивый к страданиям людским, нетерпимый к барской спеси. лета не старили его. Своими старыми ногами топтал он украинские пути дороги, сеял, как зерна, слова горьких, правдивых песен дум, слагал и свои думы. В голове его давно перемешалось свое и чужое, но это мало трогало Кобзаря. И, как прежде, был деду-поводырем Миколка. Он вырос, возмужал. Он просил деда: «Дедушка, осядем на земле, будет бродить-то». Миколки опротивили странствия. От них сердце наполнялось тоской. Юноше хотелось прилепиться куда-нибудь на этой бесконечной земле и жить, как все его сверстники. «Повремени, сынок», — отвечал дед, — «поводишь еще меня по свету. Вот приставлюсь я, тогда и оседай, где душа захочет». «Ты, Миколка, не гневайся на деда», — ласково уговаривал старик. «Такая уж моя доля. Я сею, Миколка, сею. Может, и не ты урожай соберешь, пусть хоть другие да соберут». И дед шагал дальше, отягощенный своей нечеловеческой скорбью, и на многолюдных ярмарках поверял толпе свои пламенные думы. Все эти годы странствий и разочарований дед ни на миг не забывал встречи с Кобзарем Тарасом Шевченко. Часто по ночам чудились ему легкие шаги, слышался душевный голос, и дед вел с другом душевный разговор. Та встреча под Яготином вошла в его душу как дар неба, и он свято берег ее всем своим существом и сеял по свету слова Тараса, вкладывая в это всю силу свою, все сердце. А Миколка всегда был подле него, рядом, либо впереди, и дед тихо говорил: «Миколка, глаза ты мои, взор мой». «Ваш, а то чей же?» — недовольно откликался Миколка. От ветра на глазах у него выступали слезы. Дорога впереди лежала привычная, весенняя. «Тяжко мне, дед», — пожаловался раз Миколка. «Ой, как тяжко!» «Долю жалобами не умолишь», — заметил дед. «Отдохнем, внучек». Дед и внук сели на обочину под липой. Привычным движением старик ощупал землю вокруг. «Могила, что ли, тут, Миколка?» «Точно! Вон и крест в головах». «А почил кто-то», — хмуро покачал головой Кобзарь. И Северин Беда беспокойными руками шарит вокруг. Им овладели неутешные думы. Пальцы его нащупали под крестом дощечку. «Это что, Миколка?» — спрашивает дед встревоженно, держа в руке пучок струн. «Струны, дедушка. Вроде скрипка была». Ветер шевелит струны в руке старика. Гнилое дерево скрипки рассыпается трухой. Дед засовывает струны в сумму. На что они ему? Он и сам не знает. Пусть. Он сплетает липкие от мокрой земли пальцы, кладет себе на колени руки и так сидит, озабоченный, хмурый. Миколка искоса поглядывает на деда. Невольно взор его задерживается на золотом перстне с большим дорогим камнем в оправе. «Продал бы дед перстень, деньги были бы, может, хоть малость, пожили бы по-людски». Миколка в сотый раз высказывает свое желание, но дед упрям. Что вбил себе в голову, топором не вытешишь. «Не могу я, Миколка, не могу. Помру, тогда делай с ним, что хочешь, а теперь не могу». «Да и в самом деле», — рассуждает дед, — «как продать? Такой перстень не мог плохой человек подарить. Доброе сердце у того человека и добрые мысли, Миколка». А тем временем мимо могилы, на которой отдыхают Северин и мальчик, норовистые кони проносят две кареты. В первой сидят Бальзак и Ганская. Путь их лежит на Бердичев. Этот путь приведет их в Варваринский костел. Бальзак, закутанный в меха, с трудом переводит дыхание. Ему кажется, что хрипы больных бронхов наполняют всю карету. Эвелина сидит неподвижно, она думает. Мысли ее горькие и безутешные, беспощадные. Так сужается круг. В ту весну и Марина слушала тоску мартовских ветров. Песня их ранила сердце неугасимой болью далеких воспоминаний. Очень уж походили ветры марта на осенние ветры, под оглушающий, неумолчный шум которых управитель Кароль погубил молодость Марины. В далекой Сибири мучились на каторге верховнинские крепостные. Не стало Василия. Господа отняли у него жизнь, искалечили душу Марине. Нету и Левка. Отдали его в солдаты. И все же Марина ждала от весны перемен в жизни. А весна была весною, шумная, неугомонная. Ночью слышно было, как весело журчала в ручьях вода. Марине не спалось по ночам. За тонкой перегородкой возились коровы. Укрывшись старенькой свиткой, Марина лежала на соломе, перебирала в памяти все, что могло принести минутную утеху. Девушка давно уже разучилась плакать. Точно высохли слезы в ее душе. Только глаза горели, веки горели, все тело сжигал ненасытный, страшный огонь. Подле Марины, тяжело вздыхая во сне, спали ее утомленные работой подруги. Она среди них очутилась недавно. В ворота коровника стучится Март. Зовет Марину. «Встань, выйди, девушка, мне навстречу». Тает снег, и немолчно, игриво шумит в ручьях талой водой. Марина хочет заплакать и не может. И в ту весну входит в высокие двери костела в Бердичеве Анаре де Бальзак. Его поддерживает под локоть Юрий Мнишек. Лица у всех задумчивые и притворно торжественные. Так сбывается невшательская мечта. В спину дует ветер, служка закрывает двери. Высоко на стенах мерцают огоньки. На потолке колышутся мрачные тени. Прямо перед глазами Бальзака в алтаре образ святой Варвары. У великомученицы неприлично обнаженная грудь и похотливая улыбка. Бальзака душит кашель. Грудь как будто набрякла. Хищное, отвратительное существо, его неизлечимый недуг, скребется у него в груди. Мнишек отпускает руку жениха, и он оказывается рядом с Эвелиной. Перед ними на две ступени выше стоит прилад. Он смотрит в потолок и с излишним любопытством скользит взглядом по лицам новобрачных. Совсем не кстати Бальзаку вспоминаются его же слова из книги «Физиология брака». «Брак — это смертельный поединок, вступая в который, супруги просят у неба благословения». Он гонит от себя эти оскорбительные слова. Он не желает думать о них, но они настойчиво обступают его. Прилад опускает глаза. Сквозь узенькие щелки он видит двойной подбородок Ганской, черный пушок на верхней губе, видит раскрытые губы Бальзака, обвисшие, словно мокрые, усы. Прилад поднимает веки и смотрит в глаза новобрачным. Бальзак, брошенным наискось взглядом, ловит на стене огромную, зловещую тень священника. И когда над костелом святой Варвары в Бердичеве рассвет надувает свой парус, направляя корабль дня в новый путь, Анаре Бальзак, законный сын Бернара Франсуа Бальзака и Анны Шарлотты Лауре Саламбье и Эвелина Констанция, законная дочь графа Ржевского и Юстины Рдултовской, становятся супругами перед Богом, законом и людьми. В карете, коснувшись пальцем холодной руки Эвелины, Анаре, тяжело переводя дух, сдерживаясь, чтобы не захлебнуться страшным кашлем, с надеждой говорит: «Теперь мы начнем новую жизнь, Ева!» Эвелина не отвечает. Откинувшись на подушке, она думает о своем. И в этот миг Бальзак, отдернув шторку, блуждая взволнованным взором по бескрайней степи, проплывающей за окном, начинает понимать жгучее, властное содержание слова «ошибка». Того самого слова, которое будто удар молнии рассекало мглу его страданий в нестерпимые парижские ночи, которое вело его на цепи неизбежности и которое он напрасно долгое время считал только обманчивым. Они сидят в карете рядом, плечом к плечу, молчат. Стена равнодушия вырастает меж ними. Восходит день над трактом, колышутся дали. Что ждет их впереди? Бальзак не знает. Он сжимает зубы, сдерживая кашель, закрывает глаза. Так возвращается усталость, страшная и ненавистная. Так сужается круг. И все же через несколько дней к Бальзаку возвращается душевное равновесие. Может быть, причиной тому хорошее настроение Эвелины, кто знает. Эвелина в самом деле внимательна к нему. Можно сказать, даже подчеркнуто внимательно. «Хорошо ли вы подогрели сливки для мсье?» Он слышит в вопросе Эвелины, обращенном горничной, нотку строгости. Она сама проверяет бутылки с горячей водой, которые кладут ему на ночь в ноги. «Сегодня вы не будете читать, Анаре. У вас покраснели веки». Доктор Кноте, по желанию Эвелины, живет теперь безвыездно в Верховне. Его поселили в управительском флигеле. «С тех пор, как эскулап Кноте здесь, я перестал болеть», — шутит Бальзак. «Вероятно, достаточно одного присутствия врача, чтобы болезнь испугалась». «А я тешила себя мыслью, что причина выздоровления иная». Эвелина с укором глянула ему в глаза. «О, Ева!» В доказательство своего чувства следовало стать на колени и расцеловать ей руки. «Не те времена. Спасибо, если хватит духу высидеть несколько часов в кресле». Эвелина пытливо поглядывает на Бальзака. «Что она? Впервые видит меня?» Ее не в меру внимательный взгляд раздражает. Бальзак закрывает лицо ладонью. Эвелина вздыхает, безмолвно встает, и когда ее шаги затихают за дверью, Бальзак отнимает руку от лица. Он подходит к зеркалу, висящему в простенке. Из золотой рамы смотрит приземистая фигура со всклокоченными волосами. Высокий лоб, изборожденный глубокими морщинами, полные пересохшие губы раскрыты. Тяжело поднимается и опускается грудь. В глазах лихорадочные огоньки. Двойной подбородок тяжело нависает над высоким белоснежным воротничком. «Неужели это я?» — шепчет Бальзак. «Конечно, ты!» — шевелит в ответ пересохшими губами, чуть смущенный вопросом господин в золотой раме. «Ты, мой почтенный друг!» Пораженный тем, что он увидел в зеркале, Бальзак в тоске выходит из комнаты. Он поднимается в свой кабинет и бездумно перелистывает чистые, нетронутые стопы бумаги. Тревожные думы грызут его. И в чем обрести утешение? Впрочем, он решается в этот вечер написать своему далекому другу Зюльме Каро в Париж. «У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, но у меня будет самое солнечное лето и самая теплая осень». Он пишет эти слова и понимает, что это ложь, химера. Не будет уже у него ни лета, ни осени. Весенние дни сменялись один за другим. На лугах уже разослался ковер нежных трав и уже славно пригревало апрельское солнышко, когда в 25-й день месяца Бальзак и Ганская оставили Верховню. Путь их лежал на Париж через Броды, Краков, Бреславль, Берлин, Франкфурт. Поездка была не очень веселая. Не таким должно быть свадебное путешествие. Оно длилось почти месяц. Пришлось задержаться в Кракове, ибо снова начались боли в сердце. Отдохнув, двинулись дальше, но во Франкфурте снова осели на несколько дней. Лишь 27 мая они прибыли в Париж. И страшнее всего было то, что, въезжая в Париж, он, как и на обратном пути из Бердичева после венчания, ощутил в сердце непреодолимую, ужасающую усталость. Она догнала его здесь, а он-то верил, что избавится от нее, как только попадет в спасительную атмосферу Парижа. Он с надеждой опустил окно кареты и жадно вдохнул парижский воздух, но этот воздух был сухим и горьковатым на вкус. От него защекотало в горле, и Бальзак утомленно закрыл глаза. Он был равнодушен ко всему. Эпилог. Разве вы не завидуете ему?» Вечером 18 августа 1850 года человек в серой накидке с букетом цветов остановился у резной дубовой двери дома номер 12 по улице Фортюне. Серебристый месяц взошел на облачном небе и залил холодным сиянием весь квартал. Человек отер вспотевший лоб и посмотрел вверх. Лунный свет упал на его лицо. Оно было замкнутое и печальное. Склонясь к цветам, человек вдохнул пьянящий, одурманивающий запах чудесных левкоев. Потом он позвонил. Ждал, прислушиваясь к суете за дверью. Однако на звонок никто не вышел. Тогда он дернул шнур вторично. Чья-то рука отодвинула задвижку, дверь открылась. Навстречу позднему гостю вышла служанка со свечой. «Что вам угодно, сударь?» — спросила она охрипшим голосом, глотая слезы. Они сбегали ручейками по щекам, и рот женщины болезненно кривился. «Я Виктор Гюго», — вежливо произнес посетитель, все еще не переступая порога. «Будьте добры, проводите меня к месье». «Прошу, прошу вас». Служанка заторопилась, поднимая свечу высоко над головой и показывая дорогу гостю. Гюго перешагнул порог. Служанка провела его в хорошо знакомый ему зал на первом этаже. Она притворила за ним двери, и он остался в одиночестве. Взгляд его приковал огромный мраморный бюст хозяина дома, работы Давида Анжерского. Мраморная громада поблескивала на консоли продымленного камина. Сколько раз не рассматривал Гюго этот бюст, всегда он находил в нем что-то новое. Верно, теперь он мало похож на оригинал. Невеселые мысли прервала горничная, появившаяся на пороге. Вся в белом, она казалась бы привидением, если бы не заговорила. «Мсье хочет видеть больного?» — мне сказала служанка. Гюго поклонился и тихо ответил. «Да». «Хорошо. Через несколько минут можно будет к нему пройти». Горничная расплакалась. Он стоял с левкоями в руках, растерянный, не зная, как успокоить эту женщину. «Он умирает. Мадам ушла к себе. Врачи еще вчера потеряли всякую надежду. У него рана на левой ноге. Антонов огонь». Горничная говорила это тихо, словно шептала слова молитвы. Сквозь речь прорывались рыдания. «Врачи, мсье, не знают, что делать. Они говорят, что у него какая-то жировая водянка. Кожа и мышцы настолько пропитались жиром, что не поддаются проколу. А началось все с пустяка. Месяц назад, ложась спать, мсье зацепился за ножку кресла. Кожа прорвалась, и вода вытекла. Врачи говорили: «Удивительно!» Это их поразило. С тех пор они стали делать ему проколы. На ноге образовалась язва. Доктор Ру оперировал месье. Вчера сняли повязку. Рана, вместо того, чтобы зажить, стала красной, сухой и воспаленной. Тогда врачи сказали: «Он погиб», и больше не приходили. Мы вызвали еще четырех. Они все ответили, что помочь ничем нельзя. Прошлой ночью ему было очень плохо. С 9 утра месье ничего не говорит. Мадам вызвала кюре. Он причастил месье. С 11 часов он только хрипит. Он не переживет этой ночи. Если хотите, я позову месье Сюрвиля. Он еще не ложился спать». Женщина вышла. Она исчезла за порогом, как призрак. И не появись господин Сюрвиль, Гюго решил бы, что это дурной сон. Но Сюрвиль, муж сестры Бальзака, подтвердил слова горничной. Гюго на цыпочках двинулся за ним. Они поднялись по лестнице на второй этаж. Сверху доносился тяжелый больничный запах. Сжав зубы, неуверенно, как будто наступая на иголки, Гюго вслед за Сюрвилем, представительным, на редкость равнодушным господином, вошел в темный маленький коридор. Спутник нащупал дверь и открыл ее. Еще с порога Гюго увидал Бальзака и понял, что надежды нет. Больной лежал навзничь в большой кровати красного дерева посреди комнаты. голова его тонула в подушках. Лицо было синее, почти черное, давно не бритое. Седые волосы спадали на лоб. Широко раскрытые глаза были недвижны. В ногах стояла сестра Бальзака Лаура, кусая длинную кружевную шаль. Она смотрела на брата глазами, полными безмолвного ужаса. Гюго подошел к постели. На лице Бальзака, освещенном горевшей у изголовья свечой, застыло выражение бесконечной муки. Она была и в болезненном изломе губ, и в пересекших лоб морщинах. Бальзак хрипел и задыхался, и в неподвижных глазах его Гюго прочел вопрос. Он не в силах был наблюдать эту агонию и перевел глаза на стену. Взгляд его невольно скользнул по озаренным свечой портретам молодого Бальзака, где он задорно улыбался, щуря проницательные глаза. Гюго на миг опустил глаза и затем снова встретил вопросительный взгляд Бальзака. Гюго хотел что-то произнести, но губы предательски задрожали, к горлу подкатились рыдания. Он подошел еще ближе к постели, осторожно откинул одеяло и пожал широкую руку Бальзака. Потом выпустил потную руку и снова накрыл ее одеялом. Положив на столик левкои, Гюго вышел из комнаты. Горничная проводила его до дверей. Проходя через зал, он задержался перед мраморным бюстом, и на ресницах его задрожали слезинки. Горничная печально сказала: «Мсье не доживет до утра». Уже на пороге Гюго вспомнил, что не видел супруги Бальзака. Как ни трудно, но надо ведь сказать ей несколько слов утешения, предложить свои услуги. «Мадам у себя?» — осведомился он у горничной. «Можно пройти к ней?» Горничная глянула куда-то в темный угол коридора. «У мадам гости. Мсье Жигу. Я доложу, мадам». «Не надо». Гюго надел шляпу и тяжело вздохнул. «Не надо беспокоить мадам», — горько произнес он. «Доброй ночи». «Спокойной ночи, месье». Он стоял за дверью и смотрел на небо, залитое лунным сиянием. За его спиной громыхнул засов, отзвучали шаги горничной. Там, наверху, умирал Бальзак, отдавая природе свое последнее тепло. А здесь господствовала сила, творящая жизнь, словно ничего непоправимого не происходило в эту минуту, словно все было хорошо, так же, как вчера и позавчера. И в этом Гюго увидел великую трагедию человеческого бытия. «Мсье!» Гюго вздрогнул от неожиданности. Перед ним, словно из-под земли, вырос Франсуа. «Мсье, вы были там!» «Франсуа, почему ты здесь?» «Ах, мсье, разве вы не знаете? Как только они приехали, мадам велела...» Франсуа умолк, опустив голову. Скорбь и горе исказили его лицо. Гюго положил ему руки на плечо. «Понимаю, Франсуа, понимаю. Но я думаю, что если ты поднимешься туда, он будет доволен. В самом деле, если, конечно, только он узнает тебя». «О, мсье!» На ресницах у Франсуа задрожали слезы. «Да, вот кто по-настоящему любил тебя, Оноре!» — в отчаянии подумал Гюго. «У всего есть свой конец, дорогой Франсуа, но я никогда не думал, не мог поверить, что наш Бальзак...» Голос у Гюго сорвался, сердце больно сжалось. Франсуа жадно ждал. «Может быть, месье Гюго скажет что-нибудь утешительное?» Но Гюго молчал, скрестив руки на груди. И тогда Франсуа отважился сказать. «Эта любовь принесла ему беду. Я всегда так думал, месье». Гюго с удивлением взглянул на старого камердинера. «Как все-таки хорошо тем, кто может вот так просто обозначить источник несчастья». «Послушай, Франсуа», — сказал он тихо, — «в случае нужды обратись ко мне». «Спасибо вам, месье». «А теперь проводи меня». На углу Гюго сел в экипаж. Дома его ждали друзья. Было воскресенье, и в большой столовой за широким столом сидели приятели. В бокалах алело вино, подобное крови». Гюго остановился на пороге. Он уронил на пол шляпу и тихо произнес куда-то в пространство, точно в комнате никого не было. «Господа, в эти минуты мир теряет великого человека». Бальзак хрипел и задыхался. Он хотел пошевельнуть рукой, поманить к себе Лауру, ибо говорить уже не мог. У него отнялась речь, точно кто-то отсек язык. В первую минуту это ощущение ошеломило его. Он подумал, это конец. Но оказалось, что это еще не все. Сознание еще сопротивлялось. Мозг и сердце пошли в контрнаступление. Он видит вверху, на потолке, над собой, широкое поле боя. Ломаются хрупкие штыки, рвутся снаряды, смерть косит тысячи людей. Но ей не покоряются, не хочет покориться и он. Ему вспомнились страшные слова, написанные месяц назад Теофилю Готье. «Я не могу ни читать, ни писать». И это должен был признать он, Бальзак, написавший столько книг. В самом этом признании содержалась злая комедия. Надежда теплится, как потухающий уголек. Он еще ждет спасения. Неужели врачи бессильны? Что же тогда за наука, медицина? И что это за хирург Ру? О, если бы позвать Бьяншона! Бьяншон — истинный врач, чудотворец. Бальзак в эту минуту забыл, что Бьяншона не существует в природе, что это плод его собственной фантазии. Это всего лишь персонаж из человеческой комедии. Ему до боли, до отчаяния хочется кричать. «Позовите же Бьяншона!» «Лаура, сестричка моя, позови его, прошу тебя!» Он плачет, но глаза его сухи и неподвижны. Адская мука кривит губы. На высоком лбу обильно выступает пот. Седые волосы прядями прилипают к багровой, воспаленной коже. «Неужели это конец?» — думает он. «Неужели это все?» А потом ничего. Пустота. Как что-то далекое вспоминается Эвелина. Ее отсутствие не удивляет. Ему даже легче, что ее нет здесь. Теперь он может это признать. Он заявил бы это даже вслух, если бы мог. А Гюго здесь был. Был. Это не галлюцинация. Это не видение. Он пожал ему руку. Только ощутил ли Гюго ответное пожатие? Может быть и нет. Он немного обидел Гюго, упрекая, что тот так весело и беззаботно отказался от звания короля. Не надо было тогда этого говорить. Не надо. Что же надо? Умирать? Умирать не надо. Глухо и настойчиво твердит мозг. Он еще раз бросается в бой, но сердце уже не поддерживает его. Сердцу нанесено столько ран, что оно лишь трепещет, жалкое, окровавленное, честное сердце. Оно сделало все, что могло, его сердце, и он в конце концов может быть доволен. Лаура опускается на колени, ужас подкосил ее. Служанка испуганно стучится в дверь к госпоже. Она зовет на помощь и растерянно сквозь слезы повторяет. «О, мадам! Мадам, скорее! Мсье кончается!» Эвелина отводит настойчивые руки Жана Жигу. Она прижимает унизанный перстнями палец к губам и плотнее закутывается в пеньюар. Она указывает художнику на кресло и выходит из комнаты. Но когда Эвелина склоняется над постелью, закрывая нос надушенным платком, Бальзака уже нет. В постели лежит непомерно большое, распухшее от страданий тело, почерневшее, словно обожженное диким, ненасытным огнем. Эвелина крестится, пятясь к двери. Лаура лежит без сознания в соседней комнате. Господин Сюрвиль суетится над нею. На подушках светлеет высокий лоб Бальзака. Рассвет озаряет его первым лучом солнца. Рождается новый день, но Бальзак уже равнодушен к нему. Его скрещенные на груди руки, мужественные руки труженика, уже никогда больше не прикоснутся ни к бумаге, ни к книгам, ни к перу. Так в августовскую ночь Бальзак обретает покой и навсегда избавляется от усталости, тревог, неосуществленных грез. Открытый мудрый лоб мыслителя светлеет на подушках. Итак, настало то, о чем он больше всего не хотел и боялся думать. Белоснежные плюмажи колыхались над головами коней, торжественно двигался роскошный катафалк. Августовское солнце выглядывало из-за туч. Эвелина Констанция Ганская-Бальзак шла за гробом, бледная, в черном одеянии. Лаура и Сюрвиль шагали рядом, держась за катафалк. Следом за родственниками Бальзака медленными шагами шли, держа в руках шляпы, Гюго и Курбе, Теофиль Готье и Александр Дюма, Берлиоз и Сент-Бёв. Они шли плечом к плечу, молчаливые, сосредоточенные. На расстоянии нескольких шагов от них собралась кучка притоптывающих газетчиков. Дюма внимательно вглядывался в лицо Бальзака, которое покачивалось на шелковой подушке в открытом гробу. «Он словно лег отдохнуть», — шепнул Дюма на ухо Сент-Бёву. «Такой отдых ждет каждого из нас», — пробормотал тот, поблескивая стеклышками очков. По мере приближения к кладбищу похоронная процессия все увеличивалась. Позади гроба уже плыла тысячная толпа. Люди сходили с тротуаров и присоединялись к процессии. Юркие газетчики, пользуясь случаем, сновали в толпе, распродавая газеты. На этот раз они не осмеливались рекламировать свой товар полным голосом. Они поступали иначе. Сложив в четверо лист, придерживая пальцами строки в черной рамке, они подносили газету к самым глазам прохожего, и торговля шла бойко. Люди покупали газеты и на ходу читали. «Умер господин Бальзак, один из плодовитейших, известнейших наших писателей. Панихида состоится в среду, 21 августа, в 11 часов утра, в церкви святого Филиппа Рульского. Вынос из часовни квартала Бажон, улица Сент-Анаре, 193». «Бальзак?» Многие впервые слышали эту фамилию. Они свертывали в трубку газету и, размахивая ею, либо, швырнув ее под ноги, шли дальше, отягощенные своими заботами, полные своих радостей и печалей. А те, кто знал умершего, шагали за катафалком на кладбище Пер-Лашес. Там, на кладбище, людей было море. Люди заполнили все проходы между могилами. Дети взобрались на памятники. Подле свежевырытой могилы собрались близкие и друзья. Гроб опустили, и чьи-то руки тотчас же украсили его цветами. Виктор Гюго вышел из толпы и остановился у гроба. Он внимательно всматривался в толпу, ища в замершем море человеческом знакомые лица. Он сразу узнавал и отличал любопытство от скорби, и то, что последнее было больше, взволновало его. Он провел языком по запекшимся губам и поднял руку, как бы призывая к порядку. Впрочем, это было излишне. Немая тишина царила на кладбище. «Господа», — начал Гюго, всматриваясь в сотни незнакомых лиц, «человека, который сходит в эту могилу, сопровождает общественная скорбь. В наше время иллюзий больше нет. Теперь взгляды обращены не к тем, кто правит, а к тем, кто мыслит. И когда один из них уходит, скорбит вся страна. Отныне смерть талантливого человека — общественный траур. Смерть человека гениального — траур всенародный». Гюго перевел дыхание и, опустив взгляд на бесконечно дорогое лицо Бальзака, на скрещенные на груди руки великого труженика, дорогой ценой добывший себе отдых, продолжал. «Имя Бальзака вольется в блестящий след, который оставит наша эпоха в веках. Бальзак принадлежал к тому могучему поколению писателей XIX века, которое пришло после Наполеона, так же, как славная плеяда XVII столетия пришла после Ришелье. В развитии цивилизации существует закон, по которому вслед за победителями меча приходят победители разума. Господин Бальзак был одним из первых среди великих. Все его произведения создают одну книгу, живую, блестящую, глубокую, где живет и движется наша ужасающая современность. Это чудесная книга. Поэт назвал ее комедией, хотя она могла бы называться историей. Она охватывает все формы, все стили, опережая Тацита, достигает Светония, касается Бомарше, доходит до Рабле, щедро одаривает подлинно человеческое, земное, и временами, через завесу всего сущего, разорванную резким и широким взмахом, показывает вдруг самый суровый, самый трагический идеал. Гюго останавливается, словно собирая мысли. В раскрытые ворота кладбища вливаются все новые и новые толпы людей. Солнце играет лучами на мраморных крестах. Теплый ветер шелестит в кустах роз. В небе проплывают сизые тучи. Орел, неведомо откуда, возникает в синеве и низко кружит над кладбищем. Гюго замечает могучую птицу. Он поднимает голову и с минуту следит за спокойным и размеренным движением ее крыл. Он хочет сказать присутствующим о вещем знамении, которое посылает природа. Но видит, что сотни взглядов уже и без того следят, подобно ему, за полетом орла. Люди сами поняли символику этого знамения. Глаза писателя встречаются с сухими, холодными глазами Ганской. Она стоит, опершись на руку статного красавца Жигу, прикрыв рот платком. Чуть в стороне, благоговейно подняв руки к небу, всей душой призывая чудо, замерла, обливаясь горькими слезами, мать Бальзака, Анна Шарлотта Бальзак. Она не в состоянии поверить, что распухший, почерневший труп, лежащий в тесном гробу, ее сын. Ее память на всю жизнь запечатлела его другим, краснощеким, неугомонным, молодым. Дрожащими губами она ловит слезы. Рыдания сотрясают ее небольшую сухощавую фигурку. Из-под черной шляпки, небрежно завязанной на подбородке лентой, выбились седые волосы, и ветер играет ими. Ветер шепчет над самым ухом, точно колдует. А над головами людей, над кладбищем, достигая вершин каштанов, порываясь в прозрачную ввысь, чтобы сравняться с орлиным полетом, звучат горячие слова Гюго. «Неведомо для самого себя, хотел он этого или нет, согласен он с этим или нет, творец великой человеческой комедии принадлежит к могучей породе писателей-революционеров». Гюго улавливает растерянность, возникающую в передних рядах слушателей. Он замечает протестующий жест Ганской, и поэтому с еще большей силой, точно скатывая на головы этих изысканно одетых парижан тысячепудовые камни, продолжает. Он видит, как, прислонясь к каштану, отирая кулаком слезы, стоит человек в синем комбинезоне. Этот зачарованно ловит каждое слово оратора, каждое его движение. Потом, уже вечером, стекольщик Канель расскажет приятелям в мансарде на улице Лидегьер номер 9 о необыкновенном человеке по имени Бальзак, который начал свой путь в этой мансарде и все же прославился на весь мир. Гюго легче говорить, когда его взгляд скрещивается со взглядом человека под каштаном. Его сердце, точно коснувшись источника, бьется с новой силой. «Бальзак идет прямо к цели», — говорит Гюго, быстрым движением расстегивая воротник сорочки и разрывая петли жилета, открывает грудь навстречу ласковому ветру. Он берет современное общество мертвой хваткой. У каждого он что-нибудь отнимает. У одних — иллюзию, у других — надежду. У одних исторгает крик души, с других срывает маски. Его скальпель вонзается в мозг человека, в сердце, в душу. Вот что он делал среди нас. Вот творение, которое он нам оставил. Творение высокое и мощное. непоколебимая глыба гранита, монумент, с которого отныне засияет его слава. Великие люди сами создают себе пьедестал, а статуе позаботится будущее. Жизнь его была коротка, но полна, больше наполнена трудом, чем днями. Этот могучий и неутомимый труженик, этот философ, этот гений прожил среди нас жизнь, полную гроз, борьбы, сражений, прожил жизнь, как и надлежит всем великим людям во все времена. И вот он обрел покой. Гюго низко склонил голову. Люди содрогались от рыданий. Сам не замечая того, Гюго заплакал. Но и сквозь слезы он продолжал говорить. Орел медленно кружил в небе, точно прислушиваясь к его словам. Бальзак лежал в гробу, укрощенный, огромный, сжав пухлые губы. Он был выше соперничества и вражды. Отныне он выше туч, нависающих над нашими головами. Гюго перевел дыхание. Ему не хватало воздуха. Господа во фраках и дамы в роскошных нарядах, стоявшие в стороне от толпы, словно подчеркивая свою отчужденность, раздражали его. Он уже видел где-то эти надменные лица, эти равнодушные холодные глаза. Они стояли, не скрывая снисходительной, понимающей усмешки, подчеркивая этим, что своим присутствием здесь оказывают большую честь покойному. Это же их скупость, коварство, порочность, жестокость и трусость разоблачил старый Бальзак, сорвав с них маску беспощадной, могучей рукой. Может быть, потому они и пришли сюда, чтобы собственными глазами убедиться в его смерти. Не рано ли радуетесь, господа? Преждевременны ваши снисходительные улыбки, и никто не поверит вашим соболезнованиям. Вы не Франция, и Франция не вы. Жалкие пигмеи, творение Оноре бессмертно, и потому бессмертен он сам. И не в вашей воле погасить огонь, зажженный его мыслью. Этот огонь станет светочем тем, кто готов умереть за правду, кто умеет служить правде, не щадя своей жизни. Именно таким и был Бальзак, желал он этого или не желал. И вы не сумели сломить его мысль, вы только искалечили его сердце. О, как Гюго ненавидел эту стаю коршунов! Гюго решительно шагнул вперед, посмотрел им прямо в глаза и, широко разведя руки, бросил в лицо собравшимся слова беспощадного приговора. «О вы, стоящие здесь! Вы дышите этим прекрасным воздухом, видите это ясное солнце и голубое небо. Вы владеете рентой и можете любить. Скажите, разве вы, живые, не завидуете ему?» 1939-1956 год. Конец романа. Роман о Бальзаке Натана Рыбака. Ошибка Оноре де Бальзака – это первое крупное произведение, благодаря которому молодой талантливый писатель Натан Рыбак выдвинулся в ряды ведущих мастеров художественного слова на Украине. Примечание. Статья академика Белецкого была впервые напечатана в первом украинском издании романа Натана Рыбака в 1940 году. Затем автор переработал ее для исправленного и дополненного русского издания 1956 года. В настоящем издании статья печатается по тексту собрания сочинений Белецкого в 5 томах. Том 3. Киев. 1966 год. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания
четвертая дорожка
четвертой кассеты. Роман был высоко оценен читателями и переведен на другие языки, в том числе и на французский. Следует отметить, что роман, полностью напечатанный в 1959 году в парижской газете «Lettres Françaises» и вышедший отдельной книгой, был благожелательно встречен французской критикой и читателями. Переработанный и во многом усовершенствованный автором, роман, казалось бы, вовсе не нуждается в какой-либо рекомендации, а имя Натана Рыбака достаточно популярна среди читателей. Но каждое значительное произведение вечно молодо. Оно в различные периоды не остается одним и тем же и воспринимается читателями по-разному. Иные произведения, прославленные когда-то и, в сущности, не лишенные достоинств, безнадежно стареют и не могут уже тронуть сердце читателя. Другие, подлинно выдающиеся, продолжают свою жизнь и с течением времени приобретают еще большую силу, еще большую актуальность. Эти произведения больших идей, широких обобщений, такие, в которых в национальной форме трактуются общечеловеческие проблемы. Когда писатель создает образ великого человека, прославленного своими делами, но не оставившего о себе многочисленных биографических документов, он прежде всего обращается к его творчеству, к фактам его деятельности. На основании этого он создает характер, вполне соответствующий литературному наследию его героя. Таковы воссозданные в романе образы Авиценны и Скорины, образ Франсуа Вийона и прочее. Но бывают случаи, когда биографических документов очень много, и на их материале вырисовывается в воображении образ, совершенно не сходный с истинным образом деятеля. В характере одного человека подчас живут и борются различные и даже противоположные качества. Гоголь – человек и Гоголь – писатель. Толстой – философ и Толстой – художник. На первый взгляд они несовместимы. Такой же, даже еще большей противоречивостью отличается отношение Бальзака-художника к Бальзаку-человеку. Нет ничего удивительного в том, что жизнь Бальзака, несмотря на его популярность в различных странах, мало привлекала романистов. Действительно, эта задача очень трудная. Нет в его биографии замечательных приключений. Есть зато резкие противоречия в жизни и творчестве. Разумеется, Бальзак не ускользнул от беллетристов, искавших тем для излюбленных читателями романических биографий. Французский писатель Рене Бенжамен написал о Бальзаке книгу, которая, кстати говоря, была издана в переводе на русский язык в 1928 году под заглавием «Необычайная жизнь Оноре де Бальзака». Это типичный образец широко распространенного в современной западной литературе жанра биографического романа. Романизованная биография – это, в сущности, в беллетристической форме описанная жизнь выдающегося человека. Это нечто среднее между научной биографией и беллетристикой. В книгах такого типа, в частности, у Рене Бенжамена, высказываются биографические гипотезы, приводятся цитаты из источников, есть даже ссылки на изученную литературу. Научная ценность таких книг, разумеется, не всегда всем этим гарантирована. Роман Натана Рыбака не является биографическим романом такого типа. Поэтому я воздерживаюсь от его сравнения с книгой Бенжамена. Возможно, что кто-либо из читателей захочет произвести такое сравнение. И можно утверждать, оно будет не в пользу французского автора. Конечно, могут найтись критики, которые придирчивым глазом обнаружат у Рыбака какие-либо неточности, допущенные им в описании местностей, внешнего вида людей. Возможно, что по поводу цвета волос того или иного лица, действующего в романе, можно поспорить. Но при оценке произведения Рыбака важно совсем не то, насколько верны мелочи исторической декорации, и не то даже, насколько широко и полно охвачены и показаны внешние факты биографии Бальзака, в частности, последних лет его жизни. Рыбак не задавался целью писать биографический роман, равно как не пошел он и по пути отвлеченного сочинительства. Он сам поставил себе художественную задачу. Мы должны ее определить и оценивать произведение с точки зрения того, как решена эта задача. Драматического писателя следует судить по законам, им самим над собою признанным, говорил когда-то Пушкин. Возможно, эти слова следует отнести не только к драматическим писателям. Прежде чем вынести окончательное суждение о каком бы то ни было авторе, нужно постараться понять, какие законы он для себя установил, что именно хотел эстетически познать своим образным словом, что стремился открыть для читателей в действительности прошлой и настоящей. Роман Натана Рыбака в первую очередь художественное произведение. Цель его шире, чем изложение в той или иной форме фактов истории. Бальзак – герой романа не потому, что обаяние его прославленного имени привлекло автора. Бальзак и его поездка на Украину – это все привлечено автором потому, что соответствует его широкому художественному замыслу. Вот почему роман «Рыбака» занимает особое место в нашей литературе. Хотя, разумеется, и не следует его решительно противопоставлять другим историческим романам. После произведений Тынянова жанр исторического, точнее историко-литературного, романа приобрел в советской литературе большую популярность. В таком романе историческая документация само собой разумеется, и, что самое важное, поэзия не задушена прозой. Характер жанра ставит, конечно, определенные границы выдумки. Там, где подлинные факты хорошо известны, выдумка всегда рискует стать нарушением основного эстетического закона – правдоподобности. Но зато широкие перспективы открываются здесь тому, что Горький удачно называл «домыслом», и что в таких романах как раз и является способом претворения прозы в поэзию. Дореволюционная украинская литература произведений такого рода не знала. Украинская советская литература имеет уже ряд повестей, романов и рассказов о Шевченко, Коцюбинском, Тесленко, Гоголе и других. О писателях западных, однако, до Натана Рыбака не писал никто из украинских писателей. Встает законный вопрос. Почему украинский советский писатель взялся писать о Бальзаке? Неужели только потому, что Бальзак был великим писателем и посетил пределы нашей Родины? Более того, с первого взгляда кажется совершенно непонятным, почему автор выбирает самые трудные, противоречивые страницы биографии Бальзака. Тем не менее, именно в этом одна из заслуг Натана Рыбака. Он избрал самое трудное и в то же время самое характерное, а главное, наиболее отвечающее его художественному замыслу. Разумеется, есть и более простой способ оправдать выбор темы. Не подлежит сомнению, что правдиво изобразить диалектическую противоречивость жизни – задача всегда увлекательная. Кроме того, Бальзак, как и все великие художники, составляет, это понятно само собой, славу, гордость и драгоценное наследие не только Франции, но и всего человечества. Миллионы советских людей чтят Бальзака. Во всех библиотеках, во всех семьях бережно хранятся, читаются и перечитываются его книги. Одного этого достаточно, чтобы оправдать тему, выбранную Натаном Рыбаком. Но есть и другие причины, которые определили появление романа и успех его у читателей. Необходимость дальнейшей работы над нашумевшим произведением, естественную потребность в переиздании, а еще более совершенной обработке ошибки Оноре де Бальзака. Дело в том, что эта книга, как мы уже подчеркивали, не сухая и точная биография, но и не авантюрный роман. В этом произведении Натан Рыбак задолго до того, как выкристаллизовалась в сознании народов мира идея о возможности взаимопонимания людей различных убеждений, различных национальностей, одним из первых писателей провозгласил эту идею. Разные народы, каждый по-своему, на том или другом этапе истории переживают одну и ту же трагедию. Немногие оказываются господами многих. Кучка эксплуататоров беспощадно угнетает массу населения. Господа издеваются над рабами. Естественно, что угнетенные народы разных стран одержимы одинаковым стремлением к свободе. Неудивительно, что души разных народов во многом и самом главном близки друг другу. Все это открывает широкий путь для взаимопонимания народов. Об этом и пишет Натан Рыбак в своем романе. Естественно, что это именно и определяет высокую актуальность его произведения. Автор показывает, как совершенно незнакомый с нашей страной художник и мыслитель поневоле начинает понимать наш народ. Он проникается симпатией и сочувствием к степному Паганини Мусию, взволновавшему его проникновенной игрой на скрипке, к Левку Леону, к Василю, справедливо отомстившему бесчеловечному управляющему. В «Песне бандуриста» Бальзаку чудится голос народа, пробуждающий совесть писателя. Таинственный и подозрительный вначале иностранец становится близким и для наших простых людей. Легко зачитывается его произведениями, тронут его человечным отношением. Дед Мусий думает, что, может, он в той заморской Франции, он как Шевченко наш, что, в отличие от панов, на которых Бальзак похож, у него человеческое сердце. Жизненное правдоподобие такой ситуации не подлежит сомнению. Не только Бальзак, тонкий художник, но и предвзятые, враждебно настроенные люди, соприкасаясь с народом, узнавая его жизнь, начинают его понимать, если сохранилась у них в душе хотя бы капля объективности. Как много таких примеров изменившегося мнения о народе и о стране дает наше время, ознаменованное более широким взаимным общением разных народов. Теперь как никогда становится ясным, что разделяют людей не цвет волос или кожи, а в гораздо большей степени принадлежность к различным классам. Рыбак весьма последовательно, различными художественными приемами, проводит в своем романе эту мысль. Он все время подчеркивает сходство представителей одних и тех же классов в разных странах. Для этого он пользуется одинаковыми эпитетами. Гаслен – лиса, и внешне непохожий на него Гальперин – тоже лиса. Иногда рыбак прибегает для этого к авторским ремаркам. Таково сопоставление Ротшильда и Оппенгеймера с Гальпериным. Но особенно часто он пользуется в качестве художественного приема вымышленными мыслями Бальзака. На многих страницах мы встречаемся с тем, что образы Украины ассоциируются у Бальзака с виденным в иных странах. В худенькой фигуре бердичевского банкира он улавливает сходство с парижскими биржевыми воротилами. Что-то знакомое улавливает он в лице молодого чумака, Василия. Где-то, кажется, на Корсике видел он такого же парня. Даже в степи, которой никогда до этого Бальзак не видел, чудится ему что-то родное. Бальзак дышал полной грудью, он, словно томимой жаждой, пил душистый степной воздух. Что-то знакомое было в нем. Душитель Франции Кавеньяк оказывается близким для русских реакционеров. Ганская говорит о нем как о герое, сея смуту в честном сердце Бальзака. Художественное проникновение автора делает все эти сочиненные им слова и мысли весьма убедительными, придает им почти документальную весомость. Заслуга рыбака тем больше, художественное проникновение его тем удивительнее, что далеко не все документы, подтверждающие основные тенденции романа, были ему известны. Появление Бальзака в Верховне представляет для автора интересный и своеобразный художественный прием, которым он пользуется, чтобы раскрыть перед читателем картину волнующих событий, происходящих там. Трагедия Нехамы, Левка, старого корчмаря, деда Мусия, гнусный облик Мнишика и Кароля Ганского, хищный характер Гальперина. Все становится особенно выразительным, когда с помощью рыбака глядишь на это глазами великого Бальзака. Вы расстаетесь с книгой, взволнованные судьбой Василия, Марины, обезумевшего от горя отца несчастной Нехамы. Вы не раз встречали подобные истории в других книгах, но, тем не менее, в этой они волнуют по-новому, благодаря тому, что все это глубоко и искренне пережито автором. Совершенно новым, близким и знакомым остается в памяти читателя главный герой романа Бальзак. Заслуга рыбака в том, что ему удалось создать живой образ Бальзака. И более того, впервые в художественной литературе показать Бальзака, художника и человека, во всей его диалектической противоречивости. Не задаваясь целью писать полную биографию Бальзака, рыбак избирает временем действия романа только последние 3 года жизни прославленного писателя. Именно в эти годы с особой силой проявилась противоречивость характера Бальзака. Именно в это время, в конце жизни, мог подойти он к осознанию ошибки своей жизни, выяснению и психологическому оправданию которой посвятил свой труд Натан Рыбак. В жизни Бальзака со стороны внешней никогда не случалось чего-либо более необычного, невероятного, чем его поездка в Россию, или, точнее, на окраину Российской империи, где жили украинцы, крепостные поляков-помещиков. В сравнительно короткий период, с осени 1847 года по 21 августа 1850 года, происходит завершение длительного романа Бальзака с киевской помещицей Эвелиной Ганской. Рыбак не первый заинтересовался этим эпилогом жизни великого писателя. О романе Бальзака существует несколько десятков статей, книг, публикаций, начиная с работы трудолюбивого искателя, как он сам себя называл, де Лаванжуля, кончая трудами последних десятилетий, среди которых почетное место принадлежит исследованию нашего соотечественника Гроссмана «Бальзак в России». Факты, связанные с пребыванием Бальзака в Верховне, известны хорошо, но они поражают каждого, кто с ними знакомится, и, пожалуй, только рыбак смог объяснить их по-настоящему. Как ни старались некоторые буржуазные биографы окружить определенной привлекательностью и личность Эвелины Ганской, и ее роман с Бальзаком, попыткам их решительно не везло. Возвышающий обман создать не удалось. Полная, чтобы не сказать толстая, невысокая женщина лет 40 с широким лицом и далеко не элегантной походкой. Так выглядит по одному свидетельству современника героиня романа. Примечание. В 1847 году Ганской было 47 лет. Таков внешний вид. Другие данные раскрывают за ним образ жестокой помещицы, святоши-истерички, черствой, эгоистической натуры. Для нас это не имеет значения. Но нас удивляет Бальзак, который с бесконечной наивностью мещанина восхищается пышностью господского дома в имении Ганской, Верховне. Описывает жизнь крепостных совсем в стиле путевых заметок графа Гаранского, Некрасова. С жадностью подсчитывает возможную прибыль от спекуляции лесом или с энтузиазмом Санчо из Дон Кихота перечисляет титулы и аристократические связи своей будущей жены. Воистину, сам Цезарь Берота, созданный Бальзаком, привлекательнее своего автора, который словно превратился в одно из действующих лиц человеческой комедии. Перед нами уже не творец, а одно из порождений многолюдного, страшного мира дельцов, приобретателей пошляков, которых он сам клеймил на страницах своих романов. Ключом к пониманию этого противоречия, этой пропасти между мировоззрением и художественным методом Бальзака является знаменитая общая характеристика его творчества, данная Энгельсом в письме к Маргарет Гаркнесс в 1888 году. Несмотря на то, что она хорошо известна, я позволю себе привести из нее абзац, который мог бы служить эпиграфом к роману рыбака. В том, что Бальзак вынужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, в том, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и в том, что он видел настоящих людей будущего там, где их в то время единственно и можно было найти, в этом я вижу одну из величайших побед реализма и одну из величайших черт старого Бальзака. Итак, художник-реалист победил узкого политического мыслителя, легитимиста и консерватора. Только ли в творчестве произошла эта победа? Ответ на этот вопрос дает рыбак в своем романе. В центре произведения стоит Бальзак, который вышел, наконец, из своей художнической изоляции и остался с глазу на глаз с живой жизнью. Не только для того, чтобы ее наблюдать и описывать, но и для того, чтобы, вольно или невольно, принимать в ней участие. Эта жизнь, бурная, совершенно не похожая на все то, что его окружало раньше, жизнь Украины и России, представлявшаяся для его соотечественников чистой экзотикой, хочет того Бальзак или нет, дает ему, знатоку жизни, первый настоящий урок. Можно думать, что многое из пережитого на Украине в 1847-50 годах и в Париже в эти же годы, последние роковые годы его жизни, унесено им в могилу. Но логика всей его творческой и личной биографии подсказывает иное. К концу жизни Бальзак все чаще и чаще склонялся к мысли, что в его понимании действительности и социальных отношений происходила какая-то ошибка. Это не нашло отражения в его письмах, наполненных пошлыми и банальными фразами. Но, однако, не следует забывать о том, что каждый пишущий поневоле приспосабливается к психологии своего корреспондента. Единственно достоверным материалом были бы дневники, написанные для себя, не предназначенные для какого-либо читателя. Но таких интимных записей автор человеческой комедии не оставил. Был ли Бальзак искренним в своих письмах? Конечно, мы не можем утверждать на этот счет, что бы то ни было, с уверенностью. Но не подлежит сомнению, что, хотел он этого или не хотел, он был до конца правдивым в лучших своих художественных произведениях. Кроме того, очевидно, что нелегко дались ему последние годы жизни. Не физический недуг, а в первую очередь душевная драма, тяжелые переживания, которые он вынужден был глубоко прятать. Их не понять было даже Эвелине. Преждевременно свели его в могилу. Таким же образом, раздираемый внутренними противоречиями, решился Толстой на уход к месту своей смерти. Да, Бальзак глубоко страдал перед своей смертью и, скорее всего, от осознания жизненной ошибки. В чем же состояла эта ошибка? Об этом с большим художественным тактом, с большой силой домысла рассказывает рыбак в своем романе. На основании романа можно даже говорить о нескольких ошибках в жизни Бальзака. Он, беспощадно бичевавший продажность и низость аристократов и буржуазии, сам искал их общество. На эту ошибку указывает ему Гюго, который проходит по страницам романа как воплощение ума и совести французского народа. Его слова в беседах с Бальзаком, то, что он говорит, провожая Бальзака в последний путь, это все воспринимается как высший критерий, как окончательный приговор, к которому присоединяется и автор романа. «Ты стремишься, — говорит Гюго своему другу, — занять место среди тех, чей мир сам же разрушаешь своим беспощадным пером. В этом вся беда». И автор подчеркивает значение этих слов. Это прозвучало как приговор. Бальзак тяготится тем, что в современных ему условиях писательский труд становится ремеслом уличной девки. Он хочет обрести материальную независимость, стать свободным и видит выход в том, чтобы отказаться от литературного заработка. Ему на ум приходят то рудники на Корсике, то спекуляция украинским лесом, а равно доходы от имения, которое он приобретает, женившись на помещице. И в этом тоже его ошибка. Вырвавшись из цепких рук Гаслена, он неминуемо должен был оказаться в объятиях Гальперина и Кароля Ганского. Бальзак искренне и горячо любит Эвелину, видит в ней, или вернее хочет видеть, близкую ему душу, способную понять и оценить его стремление. Он ее называет своей звездой, но эта звезда оказывается весьма обманчивой, не освещающей, а затемняющей его жизненный путь. С горечью, слишком поздно, однако, осознает это Бальзак, несмотря на то, что гонит от себя горькую правду. Еще одна ошибка. На самом деле, пленившая его Ева – не что иное, как ловушка, подставленная ему по приказу жестокого и ничтожного самодержца. Монахи-кармелиты, жандармы, житомирский банкир – все хорошо знакомы с назначением этой ловушки. Старый камердинер Бальзака, честный, любящий и преданный Франсуа, резюмирует эту ошибку, обращаясь к Гюго. «Эта любовь, месье, принесла ему беду», и Гюго согласен с этим. От подобных ошибок происходят и другие. Бальзак не хочет видеть настоящего лица русского самодержавия, сдерживает свои симпатии к тем, кто в бурные февральские дни 1848 года пришел в маршальский зал сокрушать королевский трон. Так весьма убедительно, ничего не исправляя, и все объясняя, говорит рыбак об ошибках великого писателя. Он отказывается от традиционного образа Бальзака. Он его показывает по-новому, таким, каким любили его Маркс и Энгельс, таким, каким любят его сейчас миллионы читателей. Верный скупым наметкам документов, данным творчества, воспоминаниям, а более всего непосредственному чутью советского писателя, вооруженного методом диалектического понимания прошлого, рыбак раскрывает нам психологическую драму одного из величайших писателей Старой Европы. По своим художественным особенностям роман Натана Рыбака больше всего связан с украинской классической литературой. Социальные мотивы, гневное изобличение несправедливости, симпатия к простым людям, наконец, даже сам стиль – все в традициях нашей литературы, все согрето гуманизмом советского человека. Основной прием раскрытия образа – внутренний монолог, перемежающийся с полными настроения, картинами природы и то трагическими, то грустными образами действительности. Она врывается в личную жизнь Бальзака и разбивает окаменелость узкого круга этой жизни. Пейзаж выступает в романе как музыкальное сопровождение разворачивающейся драмы, но сопровождение глубоко продуманное, органически связанное с образами героев. Как хорошо, например, связана с мотивами природы характеристика старого корчмаря. «Осень, что старость! Пусть ветер клонит молодые вишни, пусть забавляется вишневыми ветвями. Давно собраны спелые ягоды, давно сыпаны они в бутылки и бродят в подвалах, в собственном горячем соку настаиваются, для того, чтобы от напитка захватывало дух, чтобы в горле щемило, и мысли становились веселыми, легкокрылыми. Как вишневая наливка, крепка, настоянная на степных ветрах, жизнь липка. Как мало и в то же время как много сказано. Подобные образы позволяют автору сделать так, что мы сохраняем память не только о Бальзаке, о Ганской, но и обо всех многочисленных персонажах, а их свыше 50, которые все так или иначе принимают участие в основном действии. Все эти люди, окружающие Бальзака, своим появлением на страницах романа содействуют тому, чтобы мы поняли и оценили по справедливости трагедию старого Бальзака. «Все понять, все простить», — говорит старая пословица. Мы скажем иначе. По-нашему, «все понять» — это значит понять историческую обусловленность и закономерность того или иного факта. Анаре Бальзак не мог оборвать путы, которые связывали его с его классом, с условиями места и времени. Но истинно человеческое не умерло в нем, потому что, хотел он того или не хотел, но все-таки он был из могучей породы писателей-революционеров. Так сказал Гюго, и таким показывает нам Бальзака Натан Рыбак. Талантливое и глубоко содержательное произведение писателя в наше время звучит с особой силой. Ведь наше время — это время сближения и сплочения всех народов мира. А Натан Рыбак как раз и посвящает свою книгу этой благородной теме. 1940-1961 годы. Академик Александр Иванович Белецкий. Конец книги. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Июнь 2018 года. Диктор Лариса Юрова.